Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, наступило наше время, с 15 до 16 часов. Мы всегда в прямом эфире, поэтому заходите к нам, мы будем вас ждать, слушать, общаться, читать вас. Ну, в общем-то, используя все те привычные для многих наших слушателей возможности, которые дает нам наша техника. Если вы хотите нам позвонить в прямой эфир, используйте номер 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Этот номер действует на всей территории Российской Федерации. 8 800 333 1706. Кстати, дозвониться по этому номеру можно в любой прямой эфир любой передачи, если она, конечно, идет не в записи. Ну, а кроме номера, безусловно, мы с вами общаемся еще таким интересным способом, как сообщение. Сообщение можно присылать с нашего сайта radioteos.ru и вот писать сюда, в студию, во время прямого эфира. Ну, безусловно, что после прямого эфира писать смысла нет никакого, потому что вы можете попасть либо на другую передачу, либо вообще попасть на эфир, идущий в записи. Поэтому, дорогие друзья, не откладывайте перо в сторону, надолго начинайте уже писать, и мы будем с вами читать, и тогда мы с вами успеем всех прочитать и озвучить. Потому что обычно под конец эфира, так сказать, размышления нас накрывают, и вот мы хотим, чтобы все было прочитано и услышано, но не всегда это получается. Итак, наш сайт radioteos.ru. С помощью нашего сайта вы можете присылать сюда сообщения в эфирную студию, и мы будем с вами их озвучивать, читать и совместно размышлять. Конечно, кроме вот сообщений, на сайте можно познакомиться с различной полезной информацией, и самое главное, наверное, почитать раздел «Блоги» нашей передачи. Вот по ним иногда очень часто вы присылаете интересные, хорошие такие вопросы. Ну и жизнь, в общем-то, жизнь нам подкидывает всегда массу всяких вопросов, с которыми мы сталкиваемся, ну вот и вместе пытаемся об этом думать и размышлять. Вот, radioteos.ru, наш сайт, и там же в разделе программы можно послушать эфиры в запись, если вдруг вы хотели что-то послушать, но не смогли, не сложилось. Так что не грустите, там есть все, что прошло в записи. Читайте, слушайте, сохраняйте, делитесь мыслями и откликайтесь. Вот, что касается электронной почты, писать нам можно по адресу nat.si@mail.ru. nat.si@mail.ru. Так что присылайте свою электронную почту, мы тоже ее читаем в эфире, ну, соответственно, ее прочитать можно в любое время, и не только в эфирное, поэтому присылать можно в любое время. Ну, а читаем мы, озвучиваем письма ваши, конечно, в эфирное время, и нам бы хотелось их тоже успеть прочитать. Итак, вот такие возможности предоставляет наш сайт. Там еще много чего полезного есть. Познакомьтесь, посмотрите radioteos.ru. Вот, пожалуй, такая основная техническая информация, которую стоило озвучить. Ну, а сегодня, как обычно, в эфире я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна.
Доброго времени суток вам.
Да, солнышко.
Солнышко, да,
наконец, да. Хорошее, теплое время наступило. Ну что ж, пока у меня сообщений никаких нет, значит, есть возможность нам наш ящик,
да,
почтовый открыть.
Надо это сделать, потому что вот у меня было несколько писем, да, и вот мы с Павлом как раз отвечали в понедельник и вчера на те письма, на которые как уже скопились, как-то у меня так скопилось, да?
Задолжали, значит.
Задолжали. Вот. И есть еще письмо от Таиси, на которое тоже надо ответить. У нее два мальчика, одному 3,5 годика, а другому 1 год и 10 месяцев.
С него и начнем, да?
В смысле?
Письма с этого. Таиси.
Ну, Да, я уже рассказывала. Меня не слышно?
Нет, слышно. Я так думал, что вы вообще обзор такой делаете. У нас есть такие письма, сейчас выберем.
Нет, я вот уже просто ее письмо, оно маленькое.
Давайте.
У нее 2 сына, 3,5 года и 1 год и 10 месяцев. Ну, в общем, такие маленькие дети. Проблема в том, что они не дружат между собой, пишет Таисия. Старший постоянно говорит, что не любит братика, и лучше бы его не было. У нас нет любимчика, но, конечно, старшему достается за драку больше. Как их подружить? И как реагировать на драки? Заранее спасибо. То есть вот так. Кратко, ну.
Угу. Да, в общем, интересная такая проблема. Я вот о своих внуках думаю. У меня тоже 2 мальчика. Только внуки.
И, в общем, тоже разница у них небольшая.
Да, да. Ну вот как-то у нас что-то такого не обнаруживается. У нас все как-то наоборот.
Ну вот тут почему-то видишь как.
Я вот думаю, почему. Вот думаю, почему. Может быть, что-то вот происходит такое. Где-то как-то со стороны родителей.
То есть тут разница где-то 1 год и 7 месяцев, я так понимаю, да?
Ну да. 2,5 год там и 10.
Ну да.
Ну да. Почти так, где-то приблизительно. В общем-то, достаточно небольшая такая разница-то, в общем. Поэтому, может быть, такие эти конфликты некоторые происходят. Ну, друзья дорогие, присоединяйтесь. Мы тут с Натальей Аркадьевной не хотим оставаться вдвоем. Нам, конечно, с ней достаточно комфортно. Мы можем пообщаться с удовольствием. Но нам хотелось бы слышать вас, может быть, какие-то полезные, важные мысли. И вообще жизненный опыт, он огромен. И интересно всегда послушать, что происходит где-то там у вас. Может быть, очень важные и полезные какую-то информацию или мысли вы нам подбросите. Может быть, уже переживали подобное, как-то разрешили эту проблему. А может быть, переживайте сами вот сейчас, и тоже вас это волнует. И присоединяйтесь к нам, к нашему разговору, к нашему размышлению, которое открыла сегодня Таисия. Ну, что думается мне вот так навскидку сразу? Ну, безусловно, тому, кому 2,5 годика...
3,5.
А, 3,5.
3,5 и 1 год и 10.
А я думал 2,5 года и 10, по-моему, думаю.
Нет, но мы сказали, что у них разница 1 год и 7 месяцев.
Да, 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 да.
Мы
да,
с тобой
просто послышалось 7 месяцев, просто 7 месяцев. Mm-hmm. Да. Понял, да. Ну, когда, конечно, ребенок первый, он вот переживает всю концентрацию внимания на себя. Вот у него все игрушки, тут он один, его любят, его как бы вот он ощущает это. Все, так сказать, для него и вокруг него крутится. Но мы знаем, что дети вообще маленькие эгоисты, потому что они в таком возрасте пока живут. Так воспринимают мир. А тут появляется братик. И он тоже начинает претендовать наверняка на те же игрушки, на ту же территорию и на ту же маму с папой, естественно. Соответственно, это вызывает, вот, может быть, какую-то ревность у старшего брата. И если еще нам не удается как-то сбалансировать эти взаимоотношения по поводу вины и наказания, то может возникать такое ощущение, что вот одного больше любит, а другого меньше любит. И как бы вот он становится таким препятствием к достижению маминой, папиной любви.
Да, получается, что он виноват в этом.
Да, что вот такая вот проблемка возникла.
Так как вот нет человека, нет проблемы, да? А вот тут он появился.
Ведь не было, меня не ругали там так, не наказывали, может быть, так. Как-то...
Меня любили, я был хороший.
Да, сейчас вот я стал какой-то виноватый.
Резко стал плохой, во всем виноватый.
Да, ведь мы-то понимаем, взрослые, что вот, ну, как бы ты взрослый, как вот мы пытаемся говорить, ты взрослый, ты же должен понимать, что он маленький и так далее, мы это говорим. Но так ли это дети воспринимают, как мы воспринимаем?
Такой ли он сам взрослый, да?
Да, такой ли он сам взрослый. Я часто вот ловил себя на мысли, когда дочь моя там общается со своими мальчуганами, они все такие шустрые тоже, Вот, и старшему там объясняет что-то так. Я говорю, слушай, ну ты ему так говоришь, как будто вот он уже ну, совсем все должен понимать. Нередко такое бывает вот как-то. Хотя они такие развитые вот сейчас. Вот все-все там тебе объяснят и расскажут, и что-то там у них в голове происходит. Они соображают очень быстро, мне кажется, очень легко схватывают все. Вот, но с другой стороны, мне кажется, вот мы как-то чрезмерно по-взрослому иногда с ними общаемся, забывая, что на самом деле они такие совсем малюсенькие-то, еще ничего путем не знают. Многое, так сказать, как бы ощупью проходят, методом проб и ошибок.
Поразительно, Сергей, то, что куча взрослых, уже имея колоссальный опыт, тоже, так сказать, не раз, как это говорят, наступая на одни и те же грабли, продолжают на них наступать, да?
Ну да, да.
И ощупью проходят, опять снова натыкаясь, как в темноте, да, как слепые. Бредут, хотя, казалось бы, ну вот уже по жизни у тебя вот уже было вот то, вот то, вот то, ну сколько же можно-то, да? Но почему-то на самом деле вот так часто выходит, что от детей мы ожидаем чего-то вообще невероятного. Ну вот смотри, да, получается, что разница между детьми, ну, совсем маленькая.
Ну да.
Совсем маленькая, да, в общем, и так называемый старший, он совсем маленький еще, ну что такое 3,5 года ребенку? Что он, собственно, какой там у него опыт вообще, да, что он там должен соображать, знать и так далее. У него такие как бы, понятно, что у него инстинкты в основном, какие-то такие эмоциональные реакции. Если он что-то там делал, а младший подошел, отнял у него там машинку, кубики, там, может быть, он какой-то там строил гараж или что там для своей этой машинки, я не знаю, там, да, или карандаши, например, забрал, которые он сидел, не трогал никого, то у него будет реакция, он будет стараться отнять, вернуть обратно. Ну, просто как это часто получается, да? Значит, тот, который меньше, начнет плакать. Придет кто-то из взрослых, кого он будет обвинять? Ну, естественно, того, кто отнимает, из-за которого плачет, вот если обиженный, да?
Ну, конечно.
А то, что этот старший поначалу сам был обиженным, ну, в общем-то, он же тоже был обиженным поначалу, он же пытается как бы вот вернуть, что ли, справедливость.
Ну да, это же ему как бы принадлежит, он же взял, это его, тем более, ну, если да. Это действительно его игрушка, которую ему купили когда-то, вот этот конфликт, он же не разрешен.
Вот, как бы я сижу, никого не трогаю, да, кто-то ко мне прилез, да.
И забрал, да, мои любимые игрушки какие-то.
Что-то у меня, причем забрал у меня по-наглому, да. Не дает мне делать, или там что-то разорвал, или сломал, или отобрал. Ну, какая может быть реакция? Даже у взрослого человека какая будет на это реакция? Ожидать, что трехлетний ребенок будет... Взрослый-то не всегда справляется с собой. Что трехлетний ребенок будет владеть собой, своими там эмоциями, какие-то там очень такие педагогические приемы проявлять.
Не
это,
будет...
по-моему, вообще нелепо.
Я что-то вспомнил из мультфильма, помните? Не будет ли любезен глубоко уважаемый Джин, да? Барона Мюнхгаузена, помните?
Да-да-да.
Вот представьте себе, так малыш будет сказать, верни, пожалуйста, мою машинку.
Нет, ну да, в том, что даже если он начнет так говорить, толку-то.
Никакого, конечно. Совершенно никакого толку. Ну и потом вот в таком возрасте детям же свойственно вот это эгоцентричное восприятие мира. И поэтому, естественно, он тут почему он должен с кем-то делиться? А как? Это его, это ему принадлежит. Это он, так сказать, вот получил. Как часто это мой внук говорит... Я, говорит, купил машинку.
Угу.
Думаю, интересно. Вот он с мамой ходил, там что-то покупал.
Ну да, но он заказал, видимо, мама купил.
Да, я купил машинку. Я слышал такие высказывания. То есть, что значит, ты купил машинку? Это мама купила или папа? Нет, он купил.
Ну да.
Понимаете, и все, все. Он дальше он не мыслит, не размышляет.
Потому что он же сказал, что она ему нужна.
Ну, конечно. Все.
Поэтому он купил. Если бы он не сказал, ее бы не купили.
Вот. Поэтому вот она ему принадлежит. Это его машинка. И почему он должен кому-то отдавать? Ведь с другой стороны, вот смотрите, выходим мы на улицу с ними гулять, да? Вот выходим со своими там ведеркой машинок, да? Что там еще там? Совками там, всем остальным атрибутом уличным. Выходим играть. Мы же потом свои забираем вещи, причем очень достаточно внимательно мамы следят за этим. Извини, это наша машинка, да? И кладут в свою, так сказать, коробочку или в
свое ведро.
Ведерочко, да. Ребенок-то тоже это делает, собственно говоря. Ребенок тоже это делает.
Тут, понимаешь, вот эта опасность ситуации заключается в чем, да, что они оба очень малы, но тем не менее, просто в силу того, что вот этому старшему, скажем так, не повезло родиться первому, да?
Ну да.
Там на год с небольшим первее, получается так, что во всех ситуациях будет виноват он. И винить будут его. Ну, по инерции уже.
Конечно, если не разбирать-то вообще эту ситуацию.
Получается, да. И что получается? Значит, у него будет такой вот комплекс какой-то такой несправедливости по отношению к нему вырабатываться, и он все время будет ожидать того, что сейчас, значит, будут наказывать меня. Кто в этом будет виноват? Ну, конечно же, брат, потому что из-за него все это.
Сейчас придет этот мелкий, все тут натворит,
да,
а я буду виноват.
И опять я буду виноват, а у младшего, наоборот, будет развиваться такой комплекс, как вседозволенность, потому что чуть что, очень легко свалить все на старшего.
А чуть что, я заплакал. Причем, понимаете, они же не мыслят так вот, какой-то комплекс, там что-то разовьется. Они же вот как, они же интуитивно живут-то. Вот заплакал, получил, ага, работает, все, опять в следующий раз. Заплакал, опять получил свою долю внимания и всего того, что с этим связано. Пожалели, обласкали, дали машинку братика играть.
И вот какие чувства будут развиваться, если это все будет вот так поощряться, да, если вот не будет, не будут разбираться с этим, а вот как будут идти вот так по линии наименьшего сопротивления. Так, понятно, вот этот старший, младший ревет, значит, старший виноват, младшего надо пожалеть, да, надо у старшего, значит, опять забрать, отдать младшему, и тоже будет, может, какой человек может вырасти, и как ему потом будет в коллективе. Если вот так вот он будет расти, и вот привыкнет к этому, добиваться своего вот такими вот путями. Ну, скажем так, не очень приятно человек будет вырастать, правда?
Ну, конечно, конечно.
Я думаю, что здесь вот очень важно, да, если, понимаете, очень важны, как бы есть такие два направления. То есть первое, вам очень важно, скажем так, учить, поощрять, я бы даже сказала сначала, да, такие как бы правильные их контакты друг с другом. Ну, то есть, например, вот вы хотите видеть какое-то определенное поведение. Ну, я так думаю, что, наверное, вы хотите, чтобы братья жили дружно. Ну, правильно? Как все мы, в общем, хотели бы, да? Вот. Но, понимаете, то, что мы хотим видеть, оно само собой не появится. Иногда так как-то получается каким-то чудом, да? Но чаще всего, Сергей, все-таки бывает так, что, может быть, мама с папой не отследили, может быть, там бабушка с дедушкой так как бы вложили какие-то силы на разъяснение, на обучение. И, может быть, такое ощущение остается, что, ну, как-то оно само собой. Иногда бывает так, что, может быть, какая-то атмосфера такая в семье очень доброжелательная, как-то пример такой взрослый подает, и хотя бы иногда рассказывают детям, и как-то вот оно почти само собой вроде бы получается, но это само собой, оно имеет такие глубокие все-таки основания под этим, да, вот, потому что якобы само собой получается. Вот. Ну, какие-то традиции такие в семье. Иногда бывает, что даже несмотря на это, тем не менее, вот все равно получается вот так, как написала Таисия. Да? Тем более, когда вот такие еще маленькие ребята. По-разному может быть. Но в любом случае, вот если вы хотите, чтобы было у ребят такое поведение, которое вы хотели бы видеть, то вы должны понимать, что вы, взрослые, мама, папа, дедушки, бабушки, вы должны потратить достаточно много энергии, усилий на то, чтобы было так. Понимаете? И, может быть, нужно подумать, вот просто проанализировать, как вы разговариваете, что вы говорите, какие слова вы произносите, с какими интонациями вы произносите эти слова. Я думаю, что здесь скорее, наверное, подошли бы, ну, что-то такое типа, например, таких вот фраз, как, например, старшему сыну сказать: какой ты молодец у меня, как мне нравится, когда ты вот так делишься, например, своими игрушками, что ты добрый, что ты не жадный, что ты умеешь как-то вот вместе играть, умеешь дружить, да? Или ты ведешь себя, смотри, как какой-то у меня молодец, ты ведешь себя как такой большой, как взрослый, который понимает, что там, ну, вот он меньше, вот я сейчас ему помогу, вот я там сделаю. ну, как-то, понимаете, вот повосхищаться, что ли, что какой вот он молодец, когда он что-то там правильное сделал. Или, например, сказать, когда там они вместе, да, сказать, ребят, как хорошо, я смотрю на вас, как же хорошо, когда вы, ну, допустим, если машинка какая-то, просто ты вот про машинку говорил, когда вы играете в нее по очереди, например, да, или как-то вы так вот распределили, я не знаю, там, эту игру, что вы как-то, может быть, играете вместе, ну, я не знаю, там, как это может быть, там, в разные игры можно с машинкой играть, да, ну, например, как будто бы какое-то идет строительство, там, и на машине, там, например, подвозят кубики, как там песок какой-то, как какие-то грузы, а другой в это время стройкой занимается, да, и ждет этот груз, и там какие-то разные могут приключения происходить где-то там, может быть, какой-то обвал произошел, и вот примчались спасатели, и вот они, значит, спасают. Ну, я не знаю, но надо подсказать им какие-то разные варианты, вот, которые вот могут быть.
Вот, понимаете? Это очень важно, надо подсказать им, показать, как можно вдвоем играть вместе.
Причем играть так, что они будут как бы нужны друг другу, что вот, допустим, вот попал в беду, и вот, значит, помощь спешит, да, и вот как спасатель такой, да, так сказать, вот он начинает откапывать, начинает, так сказать, помогать, чтобы наоборот, вот, как, вот, вот это было бы по-другому бы, у них не столкновение шло друг с другом, а наоборот, они бы видели друг в друге такую помощь, поддержку, что можно рассчитывать, что если что случится, вот, ну, меня не бросят в беде.
И важно, чтобы потом дети почувствовали вот этот вкус к совместной игре, что одному все-таки скучнее, чем, так сказать, вдвоем играть. Веселее, интереснее. Вот чтобы вот такая коммуникация выстраивалась. И таким образом ведь достигается очень много позитивных моментов в развитии ребенка. Прежде всего развиваться начинают социальные навыки. Это потом все пригодится в школе, в детском саду или где-то, в той же песочнице, еще где-то. Потому что же ребенок не будет вечно, так сказать, под вашим колпачком каким-то ходить. Он же будет общаться с другими детьми. И мы хотим, чтобы они были такими коммуникабельными существами, чтобы они умели общаться. Мы хотим же этого. Вот это как раз и помогает примеры такого поведения увидеть, как вот можно. Или, например, когда мама с папой что-то делают дома, там папа помогает маме убираться, или мама помогает папе что-то там делать, вот тоже еще там детей привлекать к этим процессам тоже. Пусть они там, конечно, нам и мешаться будут в чем-то, но это очень важно, они участвуют в каком-то совместном семейном деле. И они видят, как люди сотрудничают, как они общаются, как они помогают друг другу. То есть это вроде бы какие-то несущественные вещи, но в это тоже надо вкладывать. В это надо вкладывать. Если мы, так сказать, будем отмахиваться от этого, ну, конечно, мешают. Ну, конечно, быстрее сделать можно все одному иной раз. Зачем нам еще вот мелюзга, которую бы надо изолировать, потому что она там везде лазит. Мешается, но ведь им интересно. Ну и как-то их надо к этому делу и приучать, и привлекать.
Да, потом, если мы хотим, чтобы жили дружно, давайте жить дружно, помнишь?
Ну, конечно.
Какой-то мультик-то был,
конечно.
Да, какой-то там кот, по-моему, какой-то.
Леопольд.
Да, кот Леопольд был такой. Ребята, давайте жить дружно-то. Значит, тогда нужно как-то моделировать это, нужно обратить внимание на то, что, может быть, у них получилось нечаянно, получилось друг дружно и хорошо, да? Ну, так сразу нужно посмотреть, увидеть это, и тут же, так сказать, нужно об этом сказать и сказать, ой, как здорово, посмотрите, какие вы у меня молодцы, и там обнять их обоих, там, чтобы, понимаете, какие-то вот положительные такие стороны, вот, они как бы высвечивали, что ли, для них, чтобы они сами стали это замечать, потому что очень может быть, что вот негативные стороны, когда какие-то там вот такие проблемы, они видны, да, что-то одного наказали, другой, может быть, вот доволен, что получилось по его, а какие-то, может быть, позитивные стороны, которые тоже случаются, они остаются незамеченными, ну, просто потому, что не надо родителям вмешиваться. Понимаете? Ну и для детей они тоже могут оставаться незамеченными. Обязательно нужно это показывать и подчеркивать. И какие вы молодцы, как замечательно, как правильно вы сейчас поступили. Посмотри, какой молодец твой старший брат. Да посмотри, как он здорово сделал. там, я не знаю, там, как его зовут, там, Вова, там, Саша и так далее. Расскажи, там, не, там, Никите, расскажи Ванюше, как у тебя так получилось? Научи его, покажи, посмотри как, поучись у него. Помоги ему вот сделать так, да? Понимаете, вот как бы, вот, ну, надо же тоже, он же старший брат, авторитет, нужно же его тоже
повышать.
Повышать, поддержать и так далее. А старшему брату можно тоже показать, вот смотри, как здорово, да? Да посмотри, как здорово, что наш малыш-то вот уже что научился делать, да? Растет у нас помощник какой. Ну, как бы и тебе тоже помощник, да, и брат твой, твоя поддержка, если что, там он тебе будет тоже помогать. Там. Понимаете, то есть как-то вот, потому что сейчас вот получается так, что у него уже выработалось такое представление, что лучше бы брата не было. Вот это же очень опасно, очень плохо.
Конечно, а дальше больше будет все это ухудшаться. И вообще общий такой...
Просто, Сергей, ругать его за это нельзя.
Нет, конечно.
Потому что это то, что внутри, то, что он чувствует в связи вот с той жизнью, которая у него складывается. Значит, нужно менять вот это его представление о жизни, но не так менять, что как бы вот все остается как было, а ты просто вот такой плохой, ты злой, ты неправильно думаешь. Понимаете, нужно, чтобы он увидел какие-то плюсы того, что есть брат, и ему нужно это показывать, но не навязывать, а как бы вот показывать, вот, когда это действительно есть, вот этот плюс.
Чем замечательно это время, тем, что дети, они же не лукавят. Они говорят то, что думают, то, что есть на самом деле. Вот о чем они, так сказать, озабочены, чем они озабочены, что им мешает, что их досаждает, об этом они и говорят. Взрослые находят тысячи разных формул, уже потом и не поймешь, что человек имеет в виду, напрямую ничего не говорит, там всякие условности и прочее. Вот. А с ребенком все ясно. Вот лучше бы тебя не было. Все, вот все понятно. Понимаете? Все открыто пока, и, соответственно, это время замечательное можно использовать, нужно использовать по максимуму.
И, по сути дела, это говорит о том, что вы, родители, что-то делаете очень сильно неправильно, взрослые. Вы что-то делаете так неправильно, что вот у него вот такое появляется представление. Потому так. Что это не малыш виноват-то, понимаете?
Конечно.
А виноваты те взрослые, которые то ли как-то так устранились, то ли идут по линии наименьшего сопротивления, что они как бы не моделируют то поведение, которое хотели бы видеть, и чтобы оно вообще было. А просто вот, ну, как говорится, запищал там кто-то, пришли, наказали того, кто не пищит.
Ну, это такая позиция пожарника. Пришли, залили, а уж что там залили, как залили, главное, чтобы тишина была. И все. Это неправильно. И поэтому на эту ситуацию очень сильно влияет общий настрой в семье. Отношения между супругами, там, может быть, бабушками, дедушками, как все там у вас конструировано, как все там движется и действует, есть ли какой-то между вами там элемент сотрудничества или элементы сотрудничества, вот о чем мы говорили, или их нужно моделировать специально, или это естественным образом происходит.
Ты понимаешь, моделировать можно как-то, можно показать, да? Можно обратить внимание, может быть, на то, как другие дети общаются, играют там, в принципе, да. Может быть, можно, допустим, какой-то мультик они смотрят, и на примере того, что происходит там, у героев. Или мы читаем какую-то сказку, да. Ну, в принципе, если там это происходит, значит, мы можем там, на этом примере рассказать, показать. Смотрите, мальчишки, как вот здорово, какие молодцы, да. Значит, вот там. Или можно, как вот как-то мы уже говорили о том, что можно как бы включить в эту сказку в качестве героев вот этих своих детей, да?
Ну да, да.
А у них воображения достаточно для того, чтобы они очень легко в это включились. Это очень легко можно сделать. И можно на каких-то там выдуманных ситуациях просто вот показать, как вот они друг для друга важны, полезны и нужны друг другу, и как это здорово, когда вот они есть друг у друга, в принципе. Понимаете, поэтому все это можно сделать, да, вот у вас пока сейчас есть возможность вот это. И тем более, что они еще такие два, в общем, достаточно маленькие, что ли. У них разницы-то почти нет, они почти ровесники, и у них нет такой серьезной разницы в возрасте, что уж совсем какие-то разные подходы к ним нужны.
Ну да.
Мне кажется, сейчас проще даже с этим.
Конечно, я думаю, что да. Ну что ж.
Я просто хочу сказать еще такое, что не нужно бросаться каждый раз, знаешь, как такая скорая помощь, да, или как те же самые пожарники, да. Вот каждый раз, когда вот они играют, и, например, там что-то такое начинает там у них происходить, но тем не менее нужно стараться, когда вы с ними общаетесь, когда вы вместе, не забывать о том, чтобы каждый раз как бы вот подчеркнуть какую-то хорошесть, какой-то вот плюс того, что они есть друг у друга, что вообще все есть вот в семье, что есть бабушки и дедушки, что есть мама и папа, потому что ну, не всем так повезло на самом деле. Понимаете? И вот как-то вот стараться, чтобы вот это тоже присутствовало здесь, да, и хотя бы время от времени показывать им, как можно играть, как можно, как бы, что интересно играть, да, что-то можно придумать и так далее, понимаете? И, может быть, тогда вот этот процесс, когда они будут, ну, скажем так, усваивать, овладевать таким хорошим, с вашей точки зрения, поведением, правильным, да, чтобы отношение друг к другу было правильно, они как бы вели бы себя таким образом, тогда это пойдет скорее. Потому что если просто ждать, что как-то все само собой устроится, ну, вряд ли устроится само собой.
Ну вот,
тем более, что уже, в общем, оно пошло несколько по другому направлению.
Тут ведь еще важны такие простые вещи. Ну, например, ведь все, что угодно мы делаем, допустим, дома постоянно, да, и взрослые люди, если правильно они, так сказать, сориентированы в своей жизни, все у них у самих нормально, они всегда думают о своих близких, ну, потому что семья-то одна. И вот такие моменты всегда можно использовать, которые будут показывать, что мы одна семья, нужно думать и о другом человеке рядом живущем. Вот мы садимся там кушать, там, ой, надо папе оставить, да, ой, надо там оставить бабуле там, или дедуле, кто-то там придет, ну, как мы обычно разговариваем с детьми, да, вот, ой, а хотелось бы, чтобы с нами еще кто-то сходил, там, тоже ведь интересно ему посмотреть было, вот, куда мы ходили, да, там, папа наш на работе, например, а мы там ходили куда-то там что-то гулять и видели интересное. То есть вот такие маленькие нюансики, казалось бы, ну, незначительные, но напоминающие, что мы не одни живем и что нам очень хочется быть вместе с другими членами нашей семьи, что вот и им надо дать то, другое, третье. И вот если это взаимообразно происходит между членами семьи, то и дети чувствуют, а как так вот взять и одному съесть что-то? А братику? Младшему или старшему, неважно. То есть такие вот моментики, они очень важны. Так, у нас есть тут сообщение. Давайте-ка мы сейчас посмотрим, кто что пишет. Так, Вэл пишет, так назвался наш адресат. Вот что он пишет. Про мальчишек так, что... про мальчишек так, что мама переживает. Тех, может быть.
А может быть, так что мама переживает?
Может быть, знаков просто никаких нет, да.
Знаков нет, да, поэтому.
Про мальчишек так, что мама переживает. Так всегда. Ничего страшного. Подерутся, померятся, а потом и помирятся. То есть подерутся, померятся.
То есть, типа силами.
Да, а потом и помирятся.
А, понятно.
Так уж повелось, что критику мы чаще всего не любим, потому что она неприятна. А как же быть? Неужели для сохранения хороших отношений нужно совсем перестать говорить о своих замечаниях или пожеланиях? Но это тоже как-то нехорошо. Выходит, я знаю что-то или вижу что-то, что может навредить человеку, знакомому, другу, родственнику, но не хочу рисковать хорошими отношениями, поэтому молчу. А с другой стороны, уже столько раз было, что хочешь добра человеку, предупредить его. А что в итоге? Да, испорченные отношения в награду за любовь и верность дружбе. В последнее время стараюсь не критиковать, даже если вижу, что можно сделать намного проще и лучше. Но это же, в конце концов, не мое дело. У человека мозгов хватило сделать так, как он сделал. И пусть. Не хочу больше за свою помощь и неравнодушие потом получать обиду вплоть до злобы, подозрения. Как я понимаю, если смолчать и не предупредить, это как раз и будет предательство. Но, с другой стороны, приносить себя и дружбу в жертву тому, кто даже не понимает этого, тоже не хочу. Человек не оценит, смысла тоже нет. Или все-таки можно делать это так, чтобы человеку не было обидно и даже наоборот, было бы полезно, даже приятно. Прямо сказка, чудо, верится с трудом. Вопрос вот этот такой. Или знаешь, все-таки можно делать это
поняла,
так?
Сергей. Это вот к тому, о чем мы сейчас говорили, или это как вопрос уже идет, допустим,
ну, я думаю...
сначала как бы вроде бы были мысли высказаны по ситуации у Таисии, а потом идет как бы от этого как бы оттолкнувшись там вот что-то про критику, или это уже как бы вопрос самого вот этого человека?
Я думаю, что это развитие такой мысли. Вот началось со взаимоотношений с мальчиком, мальчиков вот этих. Ну, а дальше стало развиваться уже в более, так сказать, взрослых вариантах, скажем так.
Угу.
Вот. То есть Вэлл считает, что подерутся, помирятся и потом помирятся, ну, так уж повелось. Вот. Что вот критику мы не все любим. Ну, с мальчиками тут совсем другая немножко ситуация. Они маленькие. Поэтому они не мыслят логически, так как мыслим мы, они там не связывают причины и следствия, как это делаем мы, это родители показывают им, и не один раз, снова и снова, пока они, так сказать, научатся взаимосвязи эти видеть. Поэтому здесь совсем другая ситуация. Ну, а если вы развиваете мысли, то в отношениях между друзьями, близкими, родными, как вы пишете, это уже, так сказать, ситуация совершенно иного плана. Это уже как бы отдельный разговор, я бы даже сказал.
Ну, вот у меня такое ощущение, что здесь вот то, о чем хочет Вэлл поговорить.
Ну, и безусловно, безусловно. Одно, видимо, натолкнуло его на размышление вот о другом, а дальше развитие ситуации такое произошло. Вот. Так, пишет нам еще Маша. У нас тоже не такая уж большая разница у детей. Конечно, всякое бывает. Иногда бывает, устанешь и накажешь старшего, не особо разбираясь. Потом переживаем. Конечно, несправедливость всегда плохо. Хочется, чтобы дети жили дружно и любили друг друга. Правильно вы говорите, это во многом от нас, взрослых, зависит. Ну, вот то, что написала нам Маша. Ну, а, собственно, откуда они всему научатся-то? Что, где они еще все увидят? В большей степени в семье, прежде всего. Ну, так что мы...
Я так думаю, что, в общем, по поводу детей, мне кажется, мы как-то сказали, в общем, то, что можно было сказать.
Да, да, в общем.
Мне кажется, в общем, это достаточно понятно, то, о чем мы говорили, и вполне логично и очевидно, я так думаю, что здесь ничего какого-то такого очень мудреного-то нет.
Ну вот давайте тогда поговорим о том, о чем озабочен.
Про вот эту самую, как она потеряла это слово.
Да. Про вот эти взаимоотношения дальше. О чем спрашивает Вэлл? Неужели для сохранения хороших отношений нужно совсем перестать говорить о своих замечаниях или пожеланиях? Вот один вопрос. И второй вопрос, который вытекает. Или все-таки можно сделать это так, чтобы человеку не было обидно, и даже наоборот, было бы полезно и даже приятно? Вот прямо сказка, чудо, верится с трудом, пишет наш автор.
Ну, видно, уже как бы не раз пробовал и так, и эдак.
Ну, вот он и описывает свой опыт здесь, что у него как бы были такие... ситуации, когда вот он что-то говорил, и люди там, так сказать, обижались, и дело доходилось не только до обиды, но вплоть до злобы и подозрений, даже как вот написал наш автор. Вот. «Не хочу, чтобы за свою помощь и неравнодушие потом получать обиду вплоть до злобы и подозрений». Вот.
И вот еще испорченные отношения в награду за любовь и верность дружбе, да?
Ну да, да. Это вот все из этой серии. Ну, что ж, давайте об этом поразмышляем.
Что как бы если ты видишь, что что-то там у человека вот не совсем так, и как-то это может для него обернуться не очень хорошо, ну, надо же сказать об этом, да, как-то вот предупредить его, поправить его, ну, по крайней мере, указать ему на это как-то, уж там дальше он сам будет решать, как быть, да?
Да, да. Во-первых, как бы я бы две такие крупные...
Как раз даже говорили, что если смолчать и не предупредить, то это как раз будет такое как бы предательство.
Ну, в общем, да.
Но, видимо, это... уже как бы несколько раз человек получал что-то нехорошее, как реакцию вот на желание предупредить, да, и вот он пишет, что с другой стороны приносить себя и дружбу, ну, хорошие отношения в жертву тому, кто даже не понимает этого, тоже не хочу. Человек не оценит, то есть смысла нет вроде. Вот я, ну, я же с хорошими побуждениями стараюсь, а это все как-то перевирается, что ли, да, как бы это все видится человеку в таком негативном варианте, и я просто и не хочу. И, вот, и как тогда быть вообще?
Ну вот как мне видится начало размышлений об этой ситуации, об этой проблеме, про которую вы пишете, Вэл, первая мысль. Это очень важно, как мы говорим. Важно то, как мы говорим. Как мы хотим свое благое намерение, желание, свою информацию благую, добрую донести до другого человека. И второе, наверное, немаловажное, вторая немаловажная мысль – это верно ли мы видим ситуацию, в которой человек находится? Так ли мы воспринимаем происходящее с ним, обосновывали наши какие-то тревоги, там, риски какие-то, которые мы видим. Совпадает ли это с точкой зрения того человека, потому что ведь он живет в этой ситуации. Мы же можем не видеть часть проблем.
Сергей, ну это может и не совпадать. Он-то говорит о чем, что если я вижу, что там какая-то может быть неприятность в связи, из-за этого человека может ожидать, человек не видит, а я вижу это, да?
Ну, вот
значит, я же должен его предупредить.
Конечно,
тогда.
Конечно. Ну, можно, так сказать, видеть того, и чего нет, понимаете? Может быть, и какой-то ситуации нет. Ну, вот я считаю, что это тоже нужно подумать над этим, вот над этой частью. Верно ли я все вижу? Потому что я там буду раздувать костер какой-то, а ситуация, может быть, совсем и не так выглядит вообще. Надо бояться не того, а другого. Или в случае с этим человеком, которого, допустим, хочу в чем-то предупредить, у него какая-то, может быть, гораздо большая есть опасность, которую он пытается избежать. А вот та, которую я вижу, она не самая главная и самая, может быть, и незначительная. Не самое важное.
Я подумал, что в таком случае, может быть, стоит просто с человеком поговорить и сказать, что, как бы, что мы видим, чем мы, может быть, обеспокоены,
конечно,
да?
Конечно.
И ты что думаешь об этом? Или, может быть, действительно что-то есть другое, гораздо более опасное, поэтому, а это так, какой-то такой отголосочек, может быть, мелочь, а может быть, вообще мне показалось. Я просто вот, давай, может быть, вместе подумаем, может быть, я могу тебе чем-то помочь, пригодиться.
Да, вот, может быть, как-то вот...
Не навязывая свое мнение, что вот я все вижу правильно, поэтому ты делай, как я говорю. Вот мне как-то так показалось, вот я что-то такое как-то увидела это, какая-то у меня тревога появилась. Поэтому, ты знаешь, может быть, это и не так на самом деле, но я решил, что все-таки лучше как-то я тебе скажу вот то, что меня встревожило, о чем я думаю, чтобы, ну, может быть, давай вместе подумаем, может быть, ты там сам как-то еще подумаешь, может быть, с кем-то посоветуешься. Но факт то, что как-то предупрежден, вооружен, да?
Ну да.
А может быть, это вообще все как бы просто как это у страха глаза велики, может быть, вот я какой-то увидел кусочек, и что-то мне уже такая как-то показалось. А может быть, ты сейчас мне скажешь, да, это все нормально, ты просто как бы предыстории не знаешь, поэтому это все нормально, это все ерунда. Ну и тогда и хорошо.
Вот, то есть от того, как мы говорим, это очень много значит, от этого очень много значит. Как нас будут воспринимать, услышат ли нас.
Но здесь, понимаешь, вот слово, вот это слово, критика.
Критика, вот я говорю, если мы приходим и говорим, ты знаешь, ты ничего не понимаешь, ты не умеешь жить, я тебя сейчас научу уму-разуму и жизни научу.
Или, например, там, что ты обо мне думаешь, да?
Ну да.
А ты веришь, что ты хочешь это знать, да? Ну тогда слушай.
Да, да. Знаете, ведь...
Сам напросился, да, сейчас я тебе всю правду, матку скажу.
Да, я и здесь молчать не буду, да?
Угу.
То есть вот как будет человек воспринимать? Он будет защищаться, он будет подставить свою точку зрения, он, естественно, может совершенно не согласиться, даже если он с вами будет согласен. даже если некоторым просто самолюбие какое-то, эгоизм, гордость своя не позволит вот, пойти навстречу к вам.
Но ведь, Сергей, с другой стороны, да, даже если, допустим, человек говорит, там, что ты про меня думаешь, или там, что ты думаешь о каком-то, может быть, поступке, о какой-то ситуации, ведь запрос идет о некой такой объективной информации, да, какой-то, чтобы человек получил обратную связь, но чтобы эта обратная связь, она была такой объективной, чтобы там было сказано и о том, что хорошо, что есть хорошего, да?
Ну, конечно.
И, может быть, о том, что есть не очень хорошее. А чаще всего, вот в чем проблема, как я думаю, но чаще ведь, всего возникает, что как бы то, что есть хорошее, это вроде само собой понятно, поэтому говорится в основном о том, что, мягко скажем, не очень хорошее, да?
Но ведь как бы дружба и предполагает вот это. Как раз друзья-то, к друзьям и обращаются, они же не идут к своим врагам. В общем, там не очень-то дождешься чего хорошего. Хотя там даже, честно скажут, по-настоящему. Враги нам иногда говорят честнее, чем друзья, к сожалению. К сожалению.
Нет, понимаешь, когда враг говорит тебе только о негативном, собственно говоря, это понятно, вроде ты как бы и не ждешь, что он тебя начнет расхваливать, да?
Да, ну,
а вот когда друг, как будто бы вдруг вот он тебе говорит, и как будто он ничего хорошего не видит, так получается,
чего
да?
Чего ж ты тогда со мной дружишь, да?
То есть это получается, это же тоже не объективная информация,
конечно,
на самом деле.
Конечно, конечно. Ну, поэтому я говорю, друзьям идут, потому что хотят услышать, ну, правду какую-то. Или...
Ну, мы же хотим вот эту обратную связь-то качественную получить.
Конечно.
Чтобы как было вот все взвешено, да? И ведь на самом деле, когда у нас что-то не получается, нам на что можно опереться? На то, что у нас уже есть положительное, что у нас уже есть опыт, когда мы с чем-то справляемся, когда мы что-то можем сделать хорошо. Может быть, у нас какая-то есть настойчивость, есть способность разобраться. Это вот как бы то, на что мы можем встать с тем, чтобы справиться вот с тем, что у нас не выходит. Поэтому, понимаете, вот нельзя вот эту как бы положительную часть отсекать, и не плохо, когда мы о ней не говорим.
Ну и даже когда мы говорим о чем-то негативном, то всегда, мне кажется, нужно упоминать такую фразу, употреблять такую фразу, что «мне кажется».
Естественно, или, конечно, да.
«Мне так видится». Тогда будет человек понимать, что это вот некая просто позиция человека, вот его точка зрения, но это не значит, что она верна.
Причем видится в данной ситуации,
конечно,
сейчас.
Конечно.
То, что я вижу, там последнее время, может быть, несколько раз я замечал. Не то, что вообще человек такой, а просто вот...
Вот.
Он, может быть, завтра будет все по-другому, я увижу совсем другое.
Конечно. И это настраивает, дает какой сигнал человеку, прежде всего, что это говорит друг, которому не все равно, с одной стороны. Почему не все равно? Потому что он трепетно относится к тому, что есть хорошее в человеке. А если мы выдаем, так сказать, на гора только негативные какие-то вещи, приходим с критикой, мы не думаем, что мы критикуем. Даже может так быть, что мы не думаем, что мы критикуем. Но это воспринимается, это слышится так, это чувствуется так. И поэтому люди начинают как бы вот закрываться, отторгать нас, потому что, ну, действительно, вещи не очень приятные, не всегда нравятся они.
Вот ты знаешь, очень часто это почему-то, я не знаю, это как будто откуда-то с детства вот начинает как бы вкладываться, что ли, воспитывается какая-то такая привычка, что мы чаще начинаем вот сразу говорить с негативного, что не так. А на самом деле... И чисто психологически, наверное, это совершенно понятно, да, насколько это правильнее и полезнее. Начать, как бы, знаешь, это вот по схеме такой, если вот схематически изобразить, это будут как бы такие три вагончика, да, плюс, минус, плюс. То есть начать с того, что хорошо, то, что плюс. Потом сказать о том, что не так хорошо, то, что минус. И закончить опять каким-то таким положительным чем-то. И тогда получится ситуация такая, что, понимаете, во-первых, плюсов больше в два раза, да, поэтому легче будет справиться и с минусом. ну, как бы есть такая надежда, да, вот есть такой вот положительный такой посыл, что, ну, как бы есть достаточно оснований для того, чтобы считать, чтобы надеяться, верить в то, что с этим вот, с каким-то вот негативным каким-то таким проявлением, с этим минусом, конечно же, человек справится. Ну, может быть, не сразу, но, тем не менее, шансы такие у него есть, потому что у него очень много вот этих сильных положительных каких-то сторон. То есть уже в этом, понимаете, какая-то такая надежда есть, да? Нет вот этого ощущения безнадежности, что, да, у меня все плохо, поэтому даже стараться не буду, смысла нет. Мне никогда не поставят пятерку, да?
Кстати, вот, вот таким образом... В книге Откровения, в Библии, там есть так называемое послание семи церквям Малой Азии, там вот слова Христа там как раз приводятся, вот он именно так и говорит.
Он начинает да. с хорошего, да, да, потом.
Он перечисляет все достоинства этой церкви, он говорит о том, что там замечательно, как было здорово сделано то, но имею против тебя вот что, потому что есть вот какие-то недостатки, и он уже в самом конце... вот говорит о недостатках, а потом он говорит, что побеждающим да. там, дам то-то, и вы наследуете то-то. Опять приходит к позитиву. Он говорит о том, что ну, это все есть, но это не значит, что с этим нужно остаться и закончить на этом негативе. Он говорит о некой победе, о возможности изменений. Вот и такая форма, собственно, в Откровении во всех посланиях используется.
И я думаю, что это очень, ну, в принципе, достаточно простая вот эта схема, достаточно простая такая формула, если можно так сказать, да. И самое главное, дорогие друзья, давайте все-таки не будем забывать, что, в принципе, Сергей, всегда можно найти плюсы.
Безусловно.
Главное постараться это сделать.
Ну, мы же не исчадие ада, скажем так, не совсем... так сказать, абсолютное зло, каждый человек, в котором там чуть-чуть где-то осталось добра еще, доживает, так сказать. Наоборот, скорее. У нас очень много хорошего, и мы много чего делаем доброго и правильного, но есть некие проблемы в нашей жизни, с которыми вполне можно справиться.
И это, кстати, очень важно, даже когда вот мы говорим о прощении, да, очень часто, когда человек не прощает и не хочет простить, он как бы отметает в сторону все то хорошее, что есть вот в том, кого он не хочет простить, все эти хорошие проявления, какие-то его хорошие, может быть, дела, как будто бы их и не было никогда, и концентрируется только на том, что плохо.
На этой позитивной ноте мы и заканчиваем
свой эфир. Это неправильно, дорогие друзья.
Это неправильно.
Поэтому всегда нужно стараться помнить и ценить то, что хорошее, то, что есть, и находить вот эти плюсы.
Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. До завтра. Храни вас Бог.